Глава 13. Третий секретарь. Для приема американское посольство преобразилось. Ворота были открыты, вдоль дорожки к входным дверям весело посверкивали сигнальные огоньки. С полдюжины лакеев, не менее ослепительных в ярко-красных кафтанах и старомодных париках, кланялись гостям, вылезавшим из фаэтонов и ландо. В окнах мерцал свет, изнутри доносились звуки фортепиано, огонь отбрасывал на кирпичную кладку густые оранжевые тени, и как-то забывалось, что само здание довольно невзрачное, и мы находимся отнюдь не в Нью-Йорке, а в Лондоне. Даже флаг развевался на ветру. Этоуни Джонс и я приехали вместе, оба в черных фраках. Я заметил, что обычную палку он поменял на другую, с ручкой слоновой кости. Неужели у него для каждого случая своя особая палка? Он нервничал. Для разнообразия был в себе не уверен, оно и понятно. Идя сюда, он подвергался огромному риску. Войти в иностранное посольство под чужой личиной, чтобы расследовать преступление, для сотрудника британской полиции это могло стать концом карьеры. Перед нами была открытая дверь, и я видел, что он колеблется. Наши глаза встретились. Он кивнул, и мы вошли в здание. Джонс извлек на свет приглашение, которое забрал из Блейдстон-хауса. К счастью, от взрыва и пожара оно не пострадало, хотя при ближайшем рассмотрении заметить легкие следы огня было можно. «Посол, мистер Роберт Линкольн, будет рад видеть вас». Текст приглашения представлял собой оттиск с медной пластины, а ниже от руки было приписано «Мистер Скотланд Лавелл и сопровождающее лицо». На наше счастье, имя Генриетты, знакомство с которой было, увы, недолгим, не упоминалось. Мы решили, если нас спросят, то Скоттом, Скотчи или даже мистером Скотландом буду я. Джонс играет роль анонимного гостя, а в случае нужды назовет собственное имя. Но проверять нас никто не стал. Лакей взглянул на приглашение и жестом указал на широкий вестибюль, украшенный стеллажами с искусственными книгами. Никто и не пытался выдать их за подлинные, а также двумя гипсовыми копиями греческих богинь, по одной с каждой стороны. Сам прием проходил на втором этаже. Именно оттуда доносились звуки фортепиано. Наверх вела укрытая плотным ковром лестница, но прежде чем по ней подняться, гости должны были пройти мимо троих мужчин и женщины, которые приветствовали входящих. Первого из них я заметил не сразу. Он стоял спиной к дверям. Это был обладатель седой гривы и опавших век, и от него веяло жутким унынием и безликостью. Он никак не годился на отведенную ему роль для встречи гостей. Из четверых он был самым низкорослым, над ним возвышалась даже женщина. Она, конечно же, была женой посла. Ее нельзя было назвать красавицей. Выдающийся нос, тусклая кожа, гладко зачесанные волосы с локонами. Но стать у нее была, несомненно, королевской. Всех, кто к ней подходил, она одаряла приветствием, словно причиной их появления здесь была именно она. Одета строго, шерстяное коричневое платье, рукава жиго, лента вокруг шеи. Я принял ее руку и поклонился, вдыхая аромат лаванды. «Скотланд Лавелл», — буркнул я. «Добро пожаловать, мистер Лавелл». «Да, прям-таки монаршая особа, энтузиазма не на грош». Рядом стоял ее муж. Человек более общительный, крупный, широкоплечий, густые черные волосы не спадали двумя встречными волнами. Улыбка на лице вела обреченную битву с серьезностью в глазах, а все жесты соответствовали требованиям этикета и были отработаны до автоматизма. Щеки и даже рот почти полностью утопали в огромной бороде с усами, она доходила до ушей и выглядела отчасти скособоченной и неухоженной. Я видел, как он общался с гостями в голове легкой очереди, и у меня возникло ощущение, что и он, и его жена словно что-то скрывают с большей или меньшей долей успеха. И, видимо, не так давно в их жизни произошло какое-то печальное событие, и оно никуда не ушло, оно было здесь, в этой комнате. И вот я стою перед ним и снова представляюсь чужим именем. На сей раз неловкости я уже не испытывал. Он схватил меня за руку и мощно ее пожал. «Роберт Линкольн», — представился он. «Мистер Линкольн?» «Разумеется, это имя мне было хорошо известно». «Очень рад, что имею честь принимать вас в моем лондонском жилище, мистер Лавелл. Позвольте представить вам моего советника, мистера Уайта». Это был третий представитель принимающей страны, тоже с бородой, но лет на 10 моложе посла. Он приветствовал меня кивком. «Надеюсь, вечер будет для вас и приятным, и полезным». Я подождал, пока Этелни Джонс пройдет обряд представления, и вместе мы пошли наверх. «Линкольн?» — спросил он. «Сын Авраама Линкольна», — ответил я. «Разве мог я забыть, что потомка одной из самых знаменитых семей Америки отправили в Туманный Альбион? Это место было уготовано для него в театре Форда в тот самый вечер, когда убили его отца. Людское сочувствие к нему переросло во всенародную поддержку. Говорили даже, что на следующих выборах он может вступить в президентскую гонку». «Этот подлог может мне дорого обойтись», — пробормотал Джонс полушутя, полусерьезно. «Мы здесь», — возразил я, — «и пока все идет гладко. Мне противна сама мысль о том, что преступники скрываются в дипломатическом представительстве. Посольство дает им право на неприкосновенность. Они всего лишь пригласили Скотча на прием», — напомнил я ему. «Посмотрим, нет ли здесь нашего мальчика и его спутника из Брогама». Мы прошли в арку и попали в комнату, которая тянулась до самого конца здания, с окнами от пола до потолка, полностью зашторенными, иначе можно было бы насладиться великолепным видом на расположенные сзади парки. Гостей уже собралось человек 100. Пианист наигрывал что-то синкопированное. Наверное, этот ритм ни о чем не говорил Этелни Джонсу, но мне показалось, что это джаз с улиц Нового Орлеана. Длинный стол был уставлен бокалами и кувшинами с фруктовым пуншем. Официанты разносили блюда с едой, свежие устрицы с огурцами и редькой, рыбные тефтели, волованы и тому подобное. Забавно, что ко многим блюдам были прикреплены этикетки, рекламирующие производителей. Например, кетчуп от Э.К. Хазарда, балтиморский уксус и филадельфийская горчица от Кольберна. Позже на одном из столов предлагался ароматный кофе Чейза и Сенборна. Видимо, поскольку это была встреча бизнесменов, сотрудники посольства решили, что подобная реклама вполне уместна. Заняться нам было особенно нечем. Все-таки мы попали на прием, и о том, чтобы болтаться по посольству и вынюхивать, нет ли здесь Кларенса Деверо, не могло быть и речи. Если он здесь, есть вероятность, что мы на него наткнемся или на кого-то, кто его знает. В противном случае, увы, мы потратим время впустую. Мы выпили нечто крепкое со льдом и мятой, «Бурбон 4 розы», «Кентукки», гласила этикетка, и принялись бродить среди гостей. Число приглашенных вскоре удвоилось. Все в изысканных вечерних туалетах. Вскоре в толпе я заметил низкорослого человека, одного из тех, кто встречал гостей. Он недовольно отмахивался от официанта, предлагавшего ему сосиски с соусом. «Я не ем мясо!» Эти слова, невежливые сами по себе, да еще произнесенные визгливым голосом, прозвучали чрезвычайно неуместно. Наконец посол, его жена и советник отошли от входных дверей, что означало «гости в сборе». С этой минуты Роберт Линкольн постоянно находился в окружении небольшой толпы. Он все время был в центре внимания, и сила его притяжения была так велика, что в один из таких кругов затянуло и нас с Джонсом. «А как быть с охотой на тюленей?» — спросил его кто-то. Этот кто-то был обладателем бакенбард и глаз на выкате, что делало его самого похожим на тюленя. «Неужели мы будем воевать из-за Берингового моря?» «Не думаю, сэр», — спокойно ответил Линкольн. «Я абсолютно уверен, что мы сумеем найти общий язык». «Но ведь эти тюлени американские». «Едва ли тюлени считают себя американскими, канадскими или какими-то еще, особенно когда превращаются в товар и попадают кому-нибудь в сумку». Посол озорно подмигнул, потом обернулся и неожиданно оказался лицом к лицу со мной. «Что привело вас в Лондон, мистер Лавелл?» — спросил он. «Надо же, он запомнил мое имя. Не совсем мое, но все-таки». От изумления я замешкался с ответом, и на помощь мне пришел Джонс. «У нас совместный бизнес, сэр. Мы помогаем компаниям становиться на ноги».
«А вы?» «Меня зовут Джонс».
«Очень рад здесь вас видеть». Он кивнул молодому человеку, стоявшему рядом. «Мой друг мистер Уайт полагает, что наши естественные торговые партнеры — это Центральная и Южная Америка. Я же считаю, что наше будущее в Европе. Если я и мои сотрудники могут быть чем-то полезны в ваших делах...» Он уже собрался перейти к следующей группе, но я внезапно выпалил. «Вы могли бы нам кое в чем помочь, сэр?» Он крутанулся на каблуках.
«В чем же?» Мы хотели бы, чтобы нас представили Кларенсу Деверо. Я намеренно произнес это имя громко. Мне показалось, ли в комнате действительно повисла тишина. Посол озадаченно взглянул на меня.
Кларенс Деверо? Боюсь, он мне неизвестен. Кто он?
Бизнесмен из Нью-Йорка, ответил я. В чем состоит его бизнес? Но не успел я ответить, в разговор вмешался советник.
«Если этот господин зарегистрировался у нас в представительстве, кто-то из наших секретарей вам обязательно поможет», — сказал он. «Свяжитесь со мной в любое удобное вам время».
И мягко и ненавязчиво отвел посла в сторону. Мы с Джонсом остались одни.
«Мистер Джонс, мистер Пинкертон!»
Сердце мое упало. Именно этого обращения я больше всего боялся. Я повернулся и оказался лицом к лицу с братьями Эдгаром и Лиландом Мортлейками. Оба в черной паре, точно так же они выглядели в бостонце, будто между той встречей и этой не прошло и минуты.
«Возможно, я ошибаюсь», — начал Эдгар Мортлейк, «но посол только что обратился к вам, как к Скотланду Лавелю. Я сразу понял, что здесь что-то не так, ведь бедняги Скотча теперь не до приемов».
«Какая наглость!» — проскрипел Лиланд Мортлейк, сердито скривив полные губы.
«Вы не имеете права здесь находиться. Вас сюда никто не приглашал. Вы попали сюда обманным путем, украли чужое приглашение, так? Да еще солгали послу Соединенных Штатов Америки».
«Мы проводим расследование. В моем кабинете прогремел взрыв, и погибли двое полицейских», — пояснил Джонс. «Вам, конечно, об этом ничего не известно, но на эту тему мы еще поговорим. А сейчас мы уходим».
«Нет», — Эдгар поднял руку и к нам поспешил, словно предчувствуя неприятности заранее, напыщенного вида молодой человек, которого я не заметил внизу. «Эти два господина — детективы. Это агент Пинкертона, а это работник Скотланд-Ярда. Они проникли в посольство по чужому приглашению и допросили самого посла».
Молодой человек уставился на нас.
«Это правда?» — спросил он.
«Правда то, что я из полиции», — ответил Джонс. «И я только что разговаривал с мистером Линкольном, но встречаться с ним я не собирался и тем более его не допрашивал».
«Их надо убрать отсюда», — рявкнул Эдгар.
«Арестовать», — добавил Лиланд.
Как всегда, одно слово. Видимо, на большее он был не способен. Дипломат явно чувствовал себя неловко. Разговор происходил в переполненной комнате всего в нескольких футах от посла и его жены. Джонс не терял присутствия духа, но было ясно, что таким поворотом событий он сильно обеспокоен. А братья тем временем злорадствовали, видя, что мы оказались в сложном положении.
«Господа, вам лучше пройти со мной», — сказал, наконец, дипломат.
«С удовольствием».
Мы с Джонсом проследовали за ним, оставив гостей развлекаться. Пока мы не вышли в коридор и за нами не закрылись двери, мы хранили молчание. Но теперь Джонс повернулся к сопровождавшему нас дипломату. «Я не отрицаю, что мы не должны были здесь появляться, и как минимум это серьезное нарушение протокола. За это я готов принести вам извинения. Могу заверить вас, что извинения принесет и мое начальство, а сейчас, с вашего позволения, мы с моим другом хотели бы уйти».
«Мне очень жаль», — ответил дипломат, «но принять это решение самостоятельно я не вправе. Прежде чем вас отпустить, я должен поговорить со своим начальством. Вон там, — он сделал жест рукой, — есть свободная комната. Подождите несколько минут, долго мы вас не задержим». Спорить было бесполезно. Дипломат провел нас в комнату, видимо, для посетителей посольства. В ней стояли стол и три стула. На стене висел портрет американского президента, а большое окно выходило на Виктория-стрит. Сигнальные огоньки продолжали гореть. Он закрыл дверь, и мы остались одни. Джонс тяжело опустился на стул.
«Малоприятная история», — заметил он.
«Все по моей вине», — быстро добавил я. «Не представляете, как я жалею, что поддался желанию прийти сюда».
«Главное, скорее всего, бестолку. Но я не виню вас, Чейз. Решение я принимал сам, и для нас важно то, что здесь братья Мортлейк».
Он покачал головой.
«Но думать о возможных последствиях мне не хочется».
«Уволить вас не уволят.
Возможно, у них не будет другого выхода».
«Да велика ли разница?» — воскликнул я. «Более проницательного ума, чем у вас, я в жизни не встречал. С первой нашей встречи в Мэрингене я сразу понял, вы заметно отличаетесь от Лестрейда и остальных ваших коллег. За все годы моей службы у Пинкертона я не встречал сыщика, равного вам.
Возможно, Скотланд-Ярд решит с вами расстаться. Но готов вас заверить, мой дорогой Джонс, они обязательно обратятся к вам за помощью, где бы вы ни были. Лондону нужен новый детектив-консультант. Вы сами об этом говорили только вчера».
«Верно. Эта мысль приходила мне в голову».
«Вот и надо воплотить ее в жизнь. Возможно, и я задержусь здесь подольше, как предлагала ваша жена. А что? Почему нет? Я стану вашим собственным доктором Ватсоном и могу обещать, буду изображать вас в более лестном свете».
Тут он улыбнулся. Я подошел к окну, взглянул на лакеев, на застывшие в ожидании экипажа.
«Чего мы ждем?» — спросил я. «Пусть все катится к дьяволу, Джонс! Вперед! А с проблемами разберемся завтра!»
Но Джонс не успел ответить. Дверь открылась, это вернулся дипломат. Он подошел ко мне и задернул занавеску, намеренно лишив меня возможности смотреть на улицу.
«Мы можем быть свободны?» — спросил я решительно.
«Нет, сэр. Третий секретарь хочет поговорить с вами лично».
«Где он?»
«Сейчас будет здесь». Едва он произнес эти слова, что-то шевельнулось у двери, и вошел секретарь. Я сразу узнал низкорослого седого человека, которого заметил при входе. Вблизи он выглядел еще меньше ростом, чем мне показалось поначалу. Почему-то вспомнилась куколка, которую Джонс купил для дочки. У него было очень круглое лицо, а глаза, нос и рот располагались как-то совсем близко друг к другу. Волосы реденькие, клочковатые, открывали покрытый пигментными пятнами череп. Наибольший интерес представляли пальцы, идеальные по форме, но для его рук слишком маленькие, наверное, вдвое короче ожидаемого.
«Спасибо, мистер Ишем», — сказал он, отпуская дипломата. Голос был тоже необычайный, чересчур высокий. «Присядьте, господа. Тема для разговора у нас нерадостная. Давайте не затягивать».
Мы сели.
«Позвольте представиться, меня зовут Кольман де Врис. В нашей миссии я служу третьим секретарем». «Вы инспектор Этелни Джонса Скотланд-Ярда?»
Джонс кивнул, и секретарь повернулся ко мне.
«А вы?»
«Меня зовут Фредерик Чейз. Я американский гражданин, работаю в агентстве Пинкертона в Нью-Йорке».
«Как вы оказались здесь?»
— ответил Джонс.
«Наверное, вы знаете об ужасном случае, происшедшем 2 дня назад в Скотланд-Ярде. Я стал объектом нападения, в результате погибли 2 наших сотрудника, и многие были ранены».
«И расследование привело вас сюда?»
«Да, у нас есть основания считать, что виновник скрывается на территории посольства».
«Кто же он?»
«Его зовут Кларенс Деверо».
Де Врис покачал головой.
«Кроме посла и его жены, в представительстве всего 12 постоянных сотрудников», — сказал он. «Могу вас заверить, человека, о котором вы говорите, я никогда не встречал. Разумеется, нам известно о том, что произошло в Скотланд-Ярде, иначе и быть не может. Мистер Линкольн лично отправил соболезнование вашему комиссару, и мне понятно ваше желание задержать злодея любыми имеющимися в вашем распоряжении средствами. В то же время вы совершили в высшей степени неуместный поступок, придя сегодня сюда. Вам известно, сэр, что существует экстерриториальная неприкосновенность, что на резиденцию посла другой страны не распространяется британское законодательство, и приход работника полиции безо всякого приглашения — это вопиющее нарушение международного протокола».
«Минутку!» — воскликнул я. «Только что в этом здании мы видели 2 человек — Эдгара и Лиланда Мортлейков, о которых нам доподлинно известно, что они гангстеры, каких еще надо поискать. В агентстве Пинкертона на них есть досье. Мне точно известно, кто они такие». «Согласен, инспектор Джонс и я не вполне соблюли тонкости закона, но неужели вы будете защищать этих людей и мешать нам в поимке преступников, особенно в свете происшедшего?»
«Обязанность нашего представительства — защищать американских граждан», — возразил Де Врис.
Интонации в голосе не поменялись, но глаза заблестели гневом.
«Насколько мне известно, упомянутые вами господа занимаются бизнесом и ничем другим. У вас есть доказательства того, что они совершили преступление в Англии? Есть ли серьезные причины требовать их выдачи?» «Нет. Оснований для этого нет. Хочу заметить, что к списку обвинений против вас едва ли стоит добавлять клевету».
«Что же вы собираетесь делать?» — спросил Джонс.
«Я вам сочувствую, инспектор Джонс».
Никакого сочувствия лицо третьего секретаря не выражало. Он сложил ручки на коленях, сплел пальцы. Их кончики едва доходили до костяшек.
«Завтра утром я намерен обратиться к вашему начальству с официальной жалобой.
мое требование, из полиции вы должны быть уволены. Что касается вашего друга, обуздать агентов Пинкертона не так просто. Они хорошо известны своими причудами и безответственным поведением. Вам придется покинуть Англию, мистер Чейз, а в Америке вас, вполне возможно, отдадут под суд. Это все, господа. Меня ждут гости. Вас проводят к выходу».
Джонс поднялся.
«У меня есть один вопрос», — сказал он.
«Какой?»
«Войдя сюда, вы назвали мое имя и фамилию Этелни Джонс. Хотелось бы знать, откуда вы знаете мое имя. Братьям Мортлейк оно неизвестно».
«Не понимаю, какая тут связь?»
«А я понимаю». К моему изумлению, Джонс прошагал через комнату, подцепил своей палкой край оконной занавески и откинул ее, открывая вид за окном. Я поначалу подумал, что он хочет нам что-то показать, но тут же понял. На уме у него было нечто совсем иное. Его действия повлияли на третьего секретаря самым необыкновенным образом. Ему словно нанесли удар в лицо. Минуту он сидел на стуле, дико озираясь, у него перехватило дыхание. Потом он дернулся, заставляя себя смотреть в другую сторону.
«Не советую вам никому на меня жаловаться, Кларенс Деверо», — с нажимом произнес Джонс.
«Деверо?» Я поднялся, пристально всматриваясь в съежившегося человечка.
«Что ж, теперь все ясно», — продолжал Джонс. «Вот вам и связь между Лавелем, Мортлейками и посольством. Вот почему Броган подъехал сюда. Вот почему вас никто не мог найти. А мистер Линкольн знает, что за человек служит третьим секретарем в его ведомстве?»
«Шторы!» — провизжал фальцетом человек, звавший себя Кольманом Деврисом. «Задерните их, черт вас дери!»
«И не подумаю. Признавайтесь, кто вы!»
«Вы не имеете права здесь находиться! Уйдите!»
«Мы уйдем, но по своей воле. Вот что я вам скажу, Деверо. Теперь мы знаем, кто вы. Знаем, где вы находитесь. Да, какое-то время вы будете скрываться в посольстве, но рассчитывать на его защиту уже не можете. Мы вас нашли и не отпустим».
«Прежде чем ко мне приблизиться, вы умрете».
«Этого не будет. Я для вас неприкосновенен, и клянусь, об этом дне вы горько пожалеете». Джонс был готов уйти, но я нет.
«Так это вы, Деверо!» — воскликнул я, наклоняясь над маленьким дрожащим человечком.
«Это вы, преступный мозг, перед которым все так трепетали. Это вы приехали в Лондон, полагая, что сможете заставить местных бандитов плясать под вашу дудку.
Я готов не поверить своим глазам. То, что я вижу, недостойно даже презрения».
По-звериному зарычав, Деверо кинулся на меня и почти вцепился в мою одежду, но Джонс оттащил меня в сторону.
«Неужели его нельзя арестовать?» — скричал я. «Я пересек полсвета, чтобы его найти. Мы не можем просто так оставить его здесь».
«И ничего сделать тоже не можем. Здесь мы неправомочны».
«Джонс!»
«Извините, Чейз, я прекрасно вас понимаю, но у нас нет выбора. Мы должны уходить. Нельзя, чтобы нас здесь обнаружили».
Но мне все равно хотелось наброситься на Деверо или Девриса, как бы он ни назывался. Его бил озноб, глаза были полузакрыты. Мне вспомнился кровавый след, приведший нас сюда. Вспомнилась судьба Джонатана Пилгрима, которого это чудовище или кто-то из его приспешников безжалостно убил. Сколько страданий он причинил людям. Боюсь, будь у меня с собой нож, я бы вонзил его в этого зверя без долгих размышлений. Но Джон схватил меня за руку.
«Идемте».
«Как же так?»
«Надо идти. У нас нет против него никаких улик, кроме странной психологической болезни, которая привела его в такое состояние».
«За это вы поплатитесь жизнью», — прошипел Деверо.
Он прикрыл рукой глаза, все его тело будто деформировалось.
«Смерть будет медленной. Я об этом позабочусь».
Я хотел ответить, но Джонс вытащил меня из комнаты. В коридоре было пусто. Никто не пытался нас остановить. Мы спустились по лестнице и вышли на улицу. И только когда мы оказались за посольской калиткой, я освободился от цепкой хватки моего друга и резко обернулся, втягивая вечерний воздух.
«Это был Деверо! Кларенс Деверо!»
Собственной персоной. Это сразу было ясно. Когда мы вошли в посольство, он стоял спиной к дверям. Его агорафобия. Он боится открытого пространства. А прежде чем войти в комнату, он послал вперед лакея задернуть занавески.
«Зачем?» — Джонс засмеялся.
«А имя?»
«Человек тщеславен. Кольман Деврис, К.Д.»
Он решил спрятаться, но свои инициалы сохранил.
«Но неужели мы должны были его там оставить? «Боже правый, Джонс, мы только что отыскали величайшего преступника века, и вместо того, чтобы задержать его, уходим, не говоря ни слова».
«Попытайся мы задержать его, все бы пошло прахом. У нас очень зыбкая почва под ногами, ведь мы попали туда с нарушением закона. Я уверен, мистер Линкольн и его друзья понятия не имеют, что за человек находится у них под защитой, но их естественный инстинкт — прийти к нему на помощь, поддержать своего».
Джонс мрачно улыбнулся.
«Что ж, положение изменилось. Мы на свободе, можем собраться с мыслями и подготовить следующий шаг».
«Арестовать его?»
«Разумеется».
Я взглянул на здание посольства, на экипажи, лакеев, мерцающие огоньки.
«Да, свершилось. Мы нашли Кларенса Деверо».
Но оставался один вопрос. «Как, прости господи, вытащить его оттуда?»